Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем наш эфир. Это постоянный цикл передач «Беседы о вечном». Сегодня у нас гости, у нас не один батюшка сегодня будет принимать участие в программе, а сегодня вместе со священником Владиславом Нечаевым. Напомню, что батюшка клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга, у нас в гостях Юлия Владимировна Рябченкова. Она учитель иностранного языка гимназии номер 205. Гимназия называется «Театр» города Екатеринбурга. Здравствуйте.
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 Ну, сегодня я хочу, наверное, начать нашу беседу с того, что хочется отца Владислава поблагодарить, что он привел все-таки нового человека. Мы немножечко так меняем наш формат. Но на самом-то деле тема, которая волнует не только меня как родителя, а очень многих родителей, эта тема заключается в том, что дети, подростки 10-12 лет, ну, как-то очень плохо знакомиться с иностранным языком в школе. То есть как бы я бы даже нашу сегодняшнюю беседу назвала «Изучение иностранного языка в школе». И с какими сложностями сталкиваются родители, с какими сложностями сталкиваются наши дети. Вот об этом мне очень бы хотелось сегодня с вами побеседовать. Я понимаю, что систем разных, наверное, много, и я сразу могу сказать, что я не смотрела на сегодняшний день ни одной системы, хотя раньше, когда-то несколько лет назад, я как бы, ну, имела такую возможность познакомиться. Но вот я сегодня специально ничего не смотрела, вот как бы вот с чистого листа решила поговорить с вами, а как же можно в реальности помочь детям в вот какой-то домашней обстановке изучать самостоятельно или, может быть, с родителями. Лучше всего, конечно, самостоятельно какой-либо язык. Пусть это английский, французский, немецкий, какие сегодня, китайский очень популярный сегодня учат. Вот, батюшка, наверное, вам слово.
Угу. Ну, если брать педагогическое освещение этого вопроса, то мы помним статьи Константина Дмитриевича Ушинского, который ратовал за, прежде всего, изучение глубокого родного языка и показывал его выдающееся значение для души ребенка. Это как бы предполагает, что мы должны, видимо, иностранный язык изучать не рано. Вот какой момент можно встретить в его статьях. Но, тем не менее, изучать надо. Можно ведь задать вопрос, а надо ли вообще изучать
иностранный язык?
Иностранный язык.
Многие такой вопрос могут задать нам.
Но мы должны понимать, что в своем роде изучение иностранного языка – это как бы путешествие. Мы путешествуем в сознании другого народа и извлекаем оттуда какую-то неоценимую пользу, потому что этот народ, живя в других обстоятельствах, культурных, климатических, прочих, он как-то сложил свой взгляд на мир. И какие-то другие корневые основы были положены в те же слова, которые мы знаем по другим каким-то основаниям. И мы можем оттуда извлечь новый смысл, который, может быть, обогатит даже и наш язык. Кроме того, наш современник очень часто встречается с заимствованиями из иностранных языков. Наш язык, как, наверное, никакой другой, вмещает в себе много-много иностранных слов. Ну, просто вспомним вид словаря иностранных слов. Это просто такой толстенный том, да? И они в нашей речи встречаются сейчас все чаще.
Ну, это, кстати, не есть хорошо.
Это не очень хорошо, но...
Может быть, это даже и плохо.
Может быть. Но если мы хотим, чтобы это не было гнетом для нашего ума и сознания, мы должны как-то с неким вкусом воспринимать то или иное иностранное слово, понимая его какую-то внутреннюю связь с другими словами в том языке, в котором это слово прозвучало, в котором оно живет. И поэтому, с моей точки зрения, это в своем роде приобретение какого-то такого голографического сознания, когда человек знает несколько языков. Вот вспомним сочинения, допустим, тех или иных философов. Там все время встречаются даже просто латинские какие-то высказывания, да? Ну, которые общепотребительны в культурной речи прошлого века, допустим. Их мы должны понимать, да? Затем мы встречаем какие-то слова, которые являются терминами, да, в той или иной, ну, области. Мы их тоже должны понимать. Ну и, наконец, просто если мы полюбим какой-то язык, какой-то язык, начиная от фонемы и кончая его стилистикой, ляжет нам в душу, то просто нашей обязанностью, с моей точки зрения, является его изучить. Это не просто так, видимо, случилось.
Да, ну сейчас Юлию Владимировну мы послушаем. А вот, Юлия Владимировна, вы преподаватель французского языка. Вот да. У меня сразу к вам такой вопрос. Почему вы выбрали изучение французского языка?
Ну, я сама учила французский язык в специализированной школе в Челябинске. Мы учили язык со второго класса. И как я только услышала своего педагога, который был отнюдь не веселым и таким, ну, она была серьезным педагогом, как я только ее услышала из-за ее уст, вот эту речь французскую, я его сразу полюбила, и я во втором классе, я уже знала, что я буду учителем французского языка.
Вот, вот и... что такое, да. Да.
Вот это подтверждение моих слов.
Педагога.
Да. Да. Угу. Скорее, это музыка языка, которая меня так увлекла.
Красота.
И потом, когда мы смотрели на картинки, в учебниках памятников известных французских, вот, я мечтала посетить, посмотреть воочию это все. Ну, конечно, мечта эта сбылась, и у меня как эти картинки как будто сошли из книг, из учебников.
Ну, а вот кроме французского языка вы еще и английский язык знаете, да? То есть вы его изучили, у вас такая способность.
Да, и английский, и немецкий, и изучала немножко итальянский, потому что языки, в принципе, похожи. Да.
Ну вот смотрите, я вот задаю вопрос как родитель. Вот я знаю, что мы открываем учебник какой-то, я сейчас не помню, это в каком классе, по-моему, в третьем я прочитала, значит, первая страница, где ребенку задается вопрос, такой побудительный и вопросительный, для чего ты хотел бы знать язык? То есть это же очень важно, ребенку понимать это, для чего.
Да, конечно, это очень важно. Из первых уроков, вот правильно вы говорите, что это, конечно, основная проблема, это проблема мотивации ребенка, для чего он хочет изучать иностранный язык. Из первых уроков, конечно, мы об этом разговариваем с ними. Тут скорее это наша задача объяснить детям, для чего это нужно. Не столько ему этот вопрос в учебнике, сколько нам прежде всего и родителям тоже. Вы говорили о том, чтобы как помочь ребенку. Вот это ключевое слово «помочь». Помочь должны не только педагоги, конечно, должны помочь и родители, прежде всего, сами ответить на этот вопрос.
Ну вот, опять же, из вот этого родительского опыта я понимаю, что вот эта мотивация, она как-то совершенно не влияет на наших детей. То есть кто-то слушает этот язык через там, ну, в наушниках, может быть, смотрит мультфильмы какие-то и как можно раньше стараются язык детям, я бы так сказала, навязать. Потому что я все-таки, вы знаете, сижу, я человек православный, и у меня возникает некоторое такое сопротивление в том, что я прекрасно понимаю, и даже вот мы в свое время, помните, учили слова Тургенева о русском языке, о могучем, прекрасном русском языке, и я как бы сама свою профессию посвятила тоже слову, и приходится очень много читать разных произведений наших классиков, в том числе на радио, на нашем радиоканале. И я просто, я не могу даже передать, в каком я восторге нахожусь от того, что ты читаешь. И вот это вот сопротивление, почему я должна изучать чужой язык, или там мои дети, которые хочется тоже как-то в христианстве привести, вот у меня вот это сопротивление внутри все-таки есть. И вот вы меня должны как-то вот в этом убедить, а потом мы уже вот к методике перейдем. Вот мне это важно. Но я понимаю, ребенок там в школе какой-то другой, там не в православной гимназии, он, может быть, так и хочет путешествовать по миру, но это его как бы цели. У нас немножко цели другие.
Но, наверное, если бы мы вели речь про греческий язык, у вас бы никакого сопротивления не возникло.
Наверное, не было,
вот,
да.
Вот видите,
да.
Тут еще речь, наверное, должна идти о каких-то стереотипах восприятия тех или иных наций и культур. Поэтому, ну вот, давайте...
Я вам больше даже скажу. Да. Вот у меня ребенок учится в православной гимназии, и они делают каждый год проекты. Ребенок мне заявляет в третьем классе: я буду делать проект про Лондон. Я говорю: а почему ты не хочешь там вот что-то про свое, про свою культуру? Я не хочу про свою культуру. Я хочу про Лондон. Ну, я понимаю, что да, она может быть сейчас вот на таком духовном уровне, что ей это интересно. Но она все-таки взяла другой проект. Вот, батюшка, вот как сориентировать человека, который вот во всем этом не может разобраться еще?
Вот, например, Яна Москаменский, родоначальник научной педагогики, он предлагал после 4-6 леток, которые проходит человек в своей жизни, это школа родного языка, это школа латинского языка, семейная его жизнь до 6 лет и университет. Он предлагал после этого всего увенчать его образование кругосветным путешествием. И мне кажется, что многие наши дети и взрослые, которые с таким восторгом, упоением смотрят на Запад, они бы, побывав там, наверное, успокоились. Поэтому вот этого вот не хватает. Ну, а вообще говоря, мы должны...
Все хотят путешествовать.
Да, мы должны...
И дети тоже, и взрослые.
Высоко ставить богатство нашей культуры и уметь их раскрывать. Вот в этом у нас, видимо, еще неумение есть некоторое. Что мы, может быть, и чувствуем, что что-то у нас есть выдающееся, но не умеем это преподнести ребенку, не умеем это приоткрыть ему. Вот Юлия Владимировна может, наверное, нам здесь немножко дополнить, что когда иностранцы приезжают к нам, они находят у нас кое-какие интересные опыты. Но почему мы сами не находим их у себя?
Юлия Владимировна, сейчас вам слово. Не даем мы вам совершенно сегодня высказаться. Вот такие у нас тут вопросы важные.
Я думаю, что ребенок, когда хочет он о чем-то написать, то, конечно, ему нужно давать эту возможность и все-таки, ну, не отговаривать его. Захотел он написать
про Лондон,
пусть он напишет про Лондон. Это значит, что педагог хорошо сработал. Я все-таки вот со своей точки зрения, наоборот, как-то тепло стало, что вы говорите, что вот ребенок пришел и захотел написать. Значит, его заинтересовали все-таки, да, чтобы он это сделал. Вот. А вот иногда как раз ребенок не может выучить язык, потому что сопротивление родительское прежде всего какое-то идет. И ребенок находится как между двух огней. С одной стороны, в школе ему говорят то, что ему нужно выучить, его заинтересовывать, мы там танцуем, пляшем, увлекаем. С другой стороны, приходит домой, и ему говорят: а зачем тебе это, собственно, надо?
Это вот, да, не наша ситуация. Да. Я очень хочу... С...
Нет, я вообще говорю, то, что такая ситуация,
такое,
в принципе,
может,
да,
быть, да,
бывает.
Быть,
мы всегда говорим родителям то, что, пожалуйста, убеждайте. И не только наша здесь работа, здесь все-таки родители тоже должны как-то участвовать и, конечно, объяснять деткам, для чего им нужен этот иностранный язык.
То есть вот все равно основа это остается вот эта мотивация. Вот о мотивации нужно, наверное, много говорить с ребенком для того,
да,
чтобы,
да,
для того, чтобы хоть как-то его подтолкнуть вот к изучению.
Да. Мне кажется, дети сами сейчас видят эту мотивацию. Им просто нужно, ну, вот объяснить. Она, в принципе, они сейчас находятся в такой ситуации, что иностранные языки, они необходимы, просто им необходимы. Здесь речь идет и, там, я не знаю, и о путешествии. И в интернете сейчас очень много информации, которая есть на английском языке, на французском языке, но ее нет на русском языке. Они иногда и там что-то находят по уроку, то, что нам необходимо, да, на иностранном языке. Мы с ними очень любим работать с аутентичными, например, документами. Мы с ними поем песни, читаем стихи. Вот. И это совсем другое, когда ребенок понимает, что он рассказывает, что он поет, когда он понимает речь иностранную.
Ну, я бы вот сказал, что у нас в классе литературы висело такое высказывание Грибоедова, кажется, что «постранствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен». Это в пользу вот той мысли, которую я высказал уже. Но мне кажется, что лучший мотиватор – это присутствие какого-то человека в круге общения нашего, который бы обладал другим языком, и с которым можно было общаться и хотелось бы общаться. Вот, например, методику-то ведь предложил еще, помнится, Жан-Жак Руссо. У него в его романе описан такой эпизод, что ребенок хочет научиться знакомиться с письмами от родных, а учитель еще не научил его читать. И у него возникает такое сильное желание освоить это. Вот если человек будет слышать речь другого, которая ему не совсем понятна, мне кажется, что ему захочется как бы вот здесь...
А как это сделать? Это же нереально.
Ну, как это сделать? Как, учителю иностранного языка можно советовать просто проводить интернет-конференции. Когда группа детей садится и общается с группой детей, вот где-то далеко, и они, наверное, что-то друг другу могут сказать. А может, они могут и приезжать друг к другу.
Ну, проектов на самом деле море, и не только таких сухих, как сейчас это принято, вот это слово «проект», да. Когда я начинала переписку с детьми в нашей гимназии, с колледжем французским, маленьких детей, 5-6 классы, мы только начали изучать иностранный язык, это потом мне уже сказали, что это слово «проект» называется. Вот, я сама нашла колледж французский, и у нас была... такая переписка: расскажи о своей стране на конверте. Детки французские оформляли в стиле своего города, своей страны конверты, и нам присылали там небольшие письма, потому что у нас первый год изучения только был. Вот. А потом мы им в ответ отправляли тоже письма. У меня дети сразу захотели изучать иностранный язык, как только они вот увидели все вот это вот оформленное там, я не знаю, наклейками сыра, там, виноградов, каких-то памятников. Во-первых, они узнали о той стране, а потом мы, а нам-то что рассказывать? И вот мы начали искать про Россию, про Екатеринбург, что мы можем рассказать.
Что мы можем предложить, да,
да. Вот это идет знакомство уже не только с, да, с иностранной вот этой культурой, но и мы что-то свое тоже узнаем. Вот. Второй проект у нас крупный был, это вот мы приглашали иностранцев, французов, тоже я нашла лицей, и это был такой уже школьный культурный обмен, 14 детей французских с тремя педагогами приезжали к нам, жили в семьях целую неделю, мы их знакомили со своей культурой, они нам рассказывали про свою. Сейчас до сих пор они все переписываются, вот мы в марте месяце поедем к ним туда. Вот, и все побежали изучать иностранные языки, говорят, нам нужен французский, нам нужен английский, мы хотим разговаривать, мы понимаем теперь, для чего нам это нужно. Потом у нас был обмен уже с другим лицеем, вот в городе Авиньон. Они с интересом, конечно, отнеслись и к нашей стране, и были в полном восторге, конечно, то, что мы им здесь показали, и вообще... О душе русской они очень много говорили, то, что у вас тепло в сердце. Вот. И с огромным уважением относились и к нашей православной религии. Я сказала, что у меня семья православная. Вот. Они с сожалением сказали, что у них, конечно, это все потеряно сейчас.
А у меня вот тогда такой вопрос хотя бы. А с каким местом связано чувство Родины вот, для нас? Для
с
вас.
Детством.
С детством?
У меня
с детством. Дворами?
У меня с мамой.
С мамой.
Да, я просто...
С семьей,
с семьей. Я помню, что моей маме в свое время подарили огромную елку. Угу. Она, наверное, 4 метра была. И мама ее как-то поставила в такую огромную вазу с водой, и мы стали ее украшать. И вот я помню, что сначала шарики нужно на елку весить. Вот, и мы повесили все эти шарики, и вот эта огромная, красивая такая мохнатая ель, которая стояла в полнометражной, с потолками, с высокими, была комната, и она повалилась, и все шарики разбились. И мама, удивительная мама, она совершенно так, она запела какую-то песенку, и вообще так много почему-то связано с мамой, детство, да. Ну, много-много же ассоциаций. Почему такой вопрос задали?
Ну, просто мы про богатство говорим нашего края, вот поэтому.
Богатство нашего края. Вот я Юлии Владимировне вопрос хочу задать. Вот смотрите, хорошо, вот вы предлагаете, значит, вот такой способ. А есть, например, такой, ну, как бы простой, можно сказать, доморощенный способ, когда кто-то из родителей все-таки заинтересован в том, чтобы разговаривать на языке, и как это можно все-таки сделать в домашних условиях. Вот я даже могу сказать, что батюшка предлагал тоже, как в одной из наших передач, что нужно выучить там 500 слов для начала, какие-то опорные фразочки простые, и потихонечку начинает говорить. То есть вот если не по интернету, то вот какие еще могут быть другие какие-то способы? Можете предложить?
Интересно, первый способ, вот я как раз и подумала, что интернет, то, что люди, дети любят там сидеть, сейчас очень много сайтов же иностранных
для изучения иностранных языков. А у нас не сидят дети в интернете.
Да, это могут быть разные игры, те, которые на русском языке играются, они могут играться на иностранном языке. Это вот и карточки, когда переворачивают слово, и картинка, да.
Но вот они продаются, игра. Эти карточки.
Да, они продаются, конечно. Это лото, когда называют бинго, по-моему, игра есть еще, когда таблички выдаются, и там говорят, кто первый занял определенные картинки. Я играю в морской бой с детьми. Ну, все что угодно. Игр просто море. Море.
А мы играем в такую игру. Она тоже на иностранном языке может быть сыграна. Берется газетная статья, и из нее вырезается 30 слов. Среди них должны быть существительные,
так
глаголы.
Там же не вырезать.
Вырезать.
Там же такие маленькие
ничего,
буковки.
Есть маленькие, есть большие. Вот, можно из названий. Там должны быть глаголы, существительные, наречия. Ну и прилагательные, по возможности.
Глаголы, существительные,
можно менять, да, наречия. Можно менять все формы слов. Можно менять, например, время, настоящее или прошедшее, род менять, там, падежи, если они там присутствуют. И ты берешь, просто ставишь и составляешь из этих попавшихся слов какой-то рассказ. По возможности употребив все слова.
Сложно,
это очень интересно. И потом этот текст оценивается по нескольким критериям. И его логическая связность, его красота, его оригинальность. Например, по этим трем. И вот выигрывает какой-то человек, какая-то группа, может быть, которая этим занималась. Это очень интересно на самом деле. Потому что совершенно новые какие-то аспекты тут языка выплывают на первый план.
Юлия Владимировна, вы. У вас большой
видите,
опыт.
Я все равно, если я что-то даю, да, на иностранном языке, я уже более профессионально, что ли, это даю. У меня называется это лексическое поле. Мы пишем слово в серединке, допустим, путешествие. Вот, и рядышком пишем все слова, которые мы можем употребить вот с этой темы. Здесь глаголы, наречия, существительные, прилагательные.
Это вокруг этого слова.
Да,
допустим,
да,
пишешь слово «путешествие», и вокруг
да, и
него
вокруг,
вот,
да,
разные...
Пишешь разную информацию. Что-то я добавляю, потому что нам же цель-то наша научить еще чему-то, да, еще какие-то глаголы дать, еще какие-то существительные, еще какие-то фразочки. Вот, поэтому сначала мы набираем то, что мы знаем, а потом уже дети просто на русском языке мне могут говорить, а вот я хочу туда поехать, или а как сказать, там, потратить деньги на что-то, или а как сказать, карманные деньги потратить на что-то. И вот я даю такие слова. Потом мы составляем фразочки вот с этими, вот с этим вот полем, так называем.
Вот. Ну вот я бы добавил, что как бы мы не изучали язык, какую бы методу ни применяли, один из самых таких трудных моментов – это то, чтобы ребенок встал в позицию
говорящего.
Mm-hmm. Потому что если он встанет в позицию говорящего, даже при отсутствии знания лексики, он даже жестами будет изъясняться. Как это происходит, собственно, ну вот в среде иноязычной. Если нет, надо сказать...
Это называется ребенка бросить в воду.
Ну нет, в данном случае бросить в воду, вы уже сказали, что это маловозможно, потому что все-таки мы окружены соотечественниками, да? Вот, но...
Возможности.
Да, возможность такова отсутствует. Но вот в позицию говорящего и... Когда ребенок встает в позицию говорящего, он начинает тогда, собственно, думать. Выплывают какие-то пласты, которые прежде были для него сокрыты. Он начинает думать, что он знает, а оказывается, много он уже знает, и это можно актуализировать. Вот. И поэтому нужно просто в такую позицию его вводить. Это может быть близкий человек, который тоже вместе с ним общается исключительно в какое-то время, в каком-то занятии на этом языке. И волей-неволей ему приходится здесь это делать, вступать в эту позицию говорящего. Вот это вот очень важный момент.
А вот карточки всякие, все это обвешивать весь дом вот этими словами, фразами, вот мы это все проходили. Везде, в туалете, там на кухне, везде вот эти какие-то фразы, везде напоминалки такие висят.
Наверное, вот в любой человек, который получал длительное образование, он, хочет он того или нет, знакомился с иностранным языком в школе, может быть, в специальной школе, затем в университете, затем, ну вот я еще в аспирантуре изучал его и так далее. Но где бы вот я его не изучал, хоть в школе, хоть на курсах референта-переводчика, хоть в аспирантуре при переводе целых книг, нужно сказать, что вот нигде я не получил такой пользы, как за год обучения иностранного языка в лицее. А там была следующая методика. Там группа наша представляла некоторое сообщество, и каждый был какой-то ролью. Один физик, другой социолог.
А вопрос у меня такой. У вас уже был какой-то набор вот этих знаний об языке?
Знания были, но они были настолько скудные, в том смысле, что я мог бы сказать, какое это время, я мог бы сказать, что это слово значит, но это было все не в употреблении, это все лежало мертвым грузом. И вот когда мы начали говорить...
Все равно же преподаватель вам давал такую
возможность. У нас были прописаны... как бы полиологи. То есть все мы садились, и, допустим, какая-то ситуация. Все мы туристическая группа. Каждый вступает в свою как бы очередь и что-то там чем-то восхищается или что-то произносит, какие-то вставляет фразы. И мы вот буквы следили. Вот моя буква была F. Я смотрю, если, значит, этот персонаж мой вступает, я должен прочитать его слова. И самое интересное, что мы сначала читали, потом мы наизусть говорили все эти полилоги, а потом уже мы говорили не только свои слова, мы говорили слова всех. Мы их автоматически запоминали, этот разговор. А этот разговор был обширное повествование, ну там о чем-то, о культуре, о кино, о путешествии, о еде, там, о чем угодно. И вот это был такой замечательный опыт, который просто вот это ни до, ни после я не встречался с таким вот ростом, можно сказать, в языке, как это произошло вот именно с учителем этим Нелли Александровной, которая тоже бывала в Лондоне и вот нам это все преподнесла. Это очень хороший опыт. Вот хотя бы так, например, очень хорошо.
Юлия Владимировна, у вас тут так много всего интересного, что-то вы, может быть, еще расскажете.
У нас в школе это называется круглые столы. Вот как раз после вот этого лексического поля мы потом вот и устраиваем такие беседы. Да. Мы садимся в круг, прямо садимся в круг. Дети это очень любят, когда нужно высказаться на эту тему высказаться.
А тема одна какая-то?
Тема одна. Да, да. Я беру прямо вот там, я не знаю, или домашнее хозяйство, допустим, беру, или культуру какой-то страны, или путешествие, или история. Абсолютно разные.
Ребенок может
или друг.
Вопрос какой-то задать, да, уже, да, как-то его сформировать.
Да. Или... Его цель что-то сказать и задать вопрос, передать слово другому. Вот. Ну и вот таким образом получается беседа, круглый стол.
Ну вот хорошая такая информация, конечно же. Я радиослушателям нашим сегодня хочу напомнить, что вы слушаете передачу из цикла «Беседы о вечном». Видите, какой цикл? «Беседы о вечном». И сегодня в нашей программе принимает участие батюшка, отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга. Батюшка, напомню, кандидат педагогических наук. И сегодня у нас в гостях Юлия Владимировна Рябченкова, учитель иностранного языка гимназии номер 205. Эта гимназия носит название «Театр». Вот передача наша уже все-таки подходит к концу. Я думаю, что некоторые аспекты мы все-таки затронули очень важные. Вот если подводить какие-то итоги, то я как для себя делаю определенные выводы, что для ребенка очень важна мотивация. Она должна быть очень сильной. Давайте мы еще раз ее как бы повторим. Пусть это у нас будет такой урок. Вот какая должна быть очень сильная мотивация для детей в изучении того или иного языка. Вы знаете, что сегодня, например, очень модно, я знаю, изучать китайский язык, японский язык. Кто-то прямо вот в каком-то восторге ищет какие-то курсы японского языка. Ну, хотя бы английский язык — это все-таки язык, который должны знать мы, так или иначе, по каким-то государственным стандартам, так скажем.
В первую очередь для детей важно общение. Общение сейчас не только на уровне одноклассник, да, родственник, они общаются уже и по миру со многими людьми. Поэтому вот, может быть, вот это основной мотивацией может быть при изучении иностранного языка.
Я бы дополнил, что язык является Богом дарованной человеку способностью, да, и он сложен многими поколениями предшественников наших. Они мыслили так, постигали мир, и неспроста те или иные слова, смыслы связались и образовались те или иные слововыражения. И даже вот когда мы в Пасху читаем Святое Евангелие, мы читаем его на как языках, можно большем количестве, да, языков. Поэтому церковь нас благословляет изучать эти языки, слушать их и внимать им. Поэтому мотивацией же, вот как я уже об этом сказал, является, с моей точки зрения, опять-таки, какой-то человек, который хорош во всех других сторонах своих, да, но при этом у него есть такая приятная особенность, что он обладает еще каким-то знанием какого-то языка. И вот это привлекает.
Ну, у взрослого это тоже должна быть мотивация, да, чтобы помочь ребенку в этом.
Ну, конечно, прежде всего родители, да, и
должны, потому что понимать, без родителей ты смотришь, что он вообще прямо вот, ну, никак не двигается.
Есть детки, конечно, есть, которые, несмотря ни на что и ни на кого, они учатся, и глаза горят, и хотят знать. Но есть дети, которым все-таки нужно помочь, да.
Наверное, все-таки большинство, я думаю, таких детей.
Конечно.
Да, которые...
Но я думаю, что небольшой процент родителей ради того, чтобы дети их хорошо знали язык, сами начали его изучать. Да?
Ну, да.
Наверное, очень скудный, меньше 10, наверное, процентов. Поэтому призываем, наверное, к этому и родителей, да?
Евгения. Конечно, конечно. Иначе бы я этой передачи, наверное, и не было. Вы знаете, мне очень бы хотелось, чтобы вы сегодня что-то нам сказали на двух языках. На французском, на английском, какие-то пожелания. Просто очень хочется услышать такую речь. Можете это сделать?
Самое трудное — выбрать, что сказать.
Да, да,
подумайте. Подумайте. А наши слушатели попробуют перевести.
Ну ладно, стихотворение расскажу.
Как басню. Называется басня?
La fable de La Fontaine.
La Fontaine.
Угу. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche de vermisson. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant le foie d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous autant chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. » Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant.
Что, батюшка? Смеетесь? Это басня о ком?
Стрекоза и муравей.
Это стрекоза и муравей. Я даже по интонации не узнала. Это вообще моя любимая басня. Что, батюшка, вы прочтете по-английски?
Я знаю только детские стишки. К сожалению, то, что вот с лицея осталось.
Ну-ка, давайте.
What's happened? An accident happened with my brother Jim. Somebody threw a tomato to him, but tomatoes are juicy, they can't hurt the skin. But this one was specially packed in a tin.
Прекрасно. Переведите.
Вы знаете, наверное, да?
Нет?
Нет? Ну,
я слышала.
Несчастный случай произошел с моим братом Джимом. Кто-то бросил в него помидор. Но помидоры же мягкие, они не могут повредить человеку. Но этот был специально упакован в консервную банку.
Да, это не шуточный, это не Пушкин, отец Владислав. Но вот все-таки, знаете, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу о изучении иностранного языка, мне очень бы хотелось, чтобы вы уделили внимание изучению родного языка, как это важно. Сказать еще об этом.
Ну, я как бы считаю, что нашей обязанностью даже является совершенствование в родном языке.
Что для этого нужно делать?
Для этого нужно каждому делать свое, в зависимости от того, что он еще не может делать достойно. Вот. Мы с вами знаем, что, например, для кого-то необходимо больше читать просто. Вот. Для кого-то необходимо акцентировать свое внимание на каких-то словарях. Ну, например, вот орфоэпический словарь, как сказать то или иное слово, с каким ударением, с каким там смягчением, да. Или, например, я подчас открываю с большим интересом словарь языкового расширения Солженицына. И там очень много слов, которые нахожу, которые употребляли и бабушки, например, когда я слышал их речь и так далее. Вот. И мы употребляем, но подчас и даже уже не понимаем, что это такое в точности, а там это указано. Вот. Для кого-то нужно, наверное, пытаться прийти к владению другими стилями речи. То есть уметь говорить на научном языке, уметь обладать каким-то красноречием, да, например, там, церковным красноречием.
Ну, просто развивать свой язык, вообще развиваться,
да,
самому.
Или, например, говорить просторечием. Для некоторых это представляет трудность.
Но не мало.
Говорить, ну нет, это разные вещи. Говорить, например, детским языком. Это тоже очень интересно.
Очень.
Да. Вот я считаю, в этом мы должны все расти.
Да.
И вообще какое-то слово за день попробовать на вкус, понять его и как-то вдуматься, удивиться ему, это просто является тоже, ну, необходимостью нашей жизни,
угу,
с моей точки зрения.
Юлия Владимировна, а для вас какая задача изучения родного языка? Или вы все-таки уже перестроены совершенно на другие языки? Что-то вот у вас...
Ну, я абсолютно не перестроена на другие языки. У нас очень много уроков, когда мы связываем два предмета. Это французская литература, французская история, французские и русские языки. Недавно мы переводили стихотворение Пушкина. первые стихи же он писал на французском языке своей, и у него есть такое стихотворение «Автопортрет» называется. И мы делали литературный перевод вот этого стихотворения на русский язык. Дети очень красиво оформляли, конечно, эти переводы, и у каждого свой Пушкин получился на русском языке. Стихотворения просто очень красивые были на родном языке. Вот. Много таких.
Но все это очень, да, очень так по-творчески, так я бы сказала.
Ну да, да, да.
Вот вся эта наша жизнь, жизнь такая, такое творчество и сотворчество. Поэтому я думаю, что мы не отклонились от нашей задачи, потому что есть задачи главные, есть задачи немножечко как бы второстепенные, скажем, есть совсем неважные, поэтому надо понимать, наверное, вот это. А детям своим будем помогать в изучении иностранных языков. Да. Мне кажется, было очень сегодня интересно. Вопросы были какие-то. Каждый, я думаю, что для себя может поставить какие-то вопросы родитель в изучении того или иного языка. Поэтому вам большое спасибо. Итак, сегодня это были беседы о вечном, и сегодня в нашей программе принимали участие клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев и учитель иностранного языка гимназии номер 205 Юлия Владимировна Рябченкова. Мы продолжаем наш эфир.